Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою сама Сара, будучи неплодна, получила силу принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя было прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел больше для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он, взирая на воздаяние, или взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою упали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатай и проводивший их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Каждый раз, друзья, когда мы собираемся на собрание, у нас есть определенная и очень важная цель. Нашей главной целью, я хочу повторить это, нашей главной целью является не эмоциональное переживание, к которому люди сегодня очень много стремятся. Нашей главной целью является не умничание, даже не просто-напросто презентация какого-то богословия или какой-то богословской идеи. Нашим главным желанием и целью не просто попеть на собрании или предоставить какой-то момент своего рода, ну, такого субъективного переживания, который часто является целью многих людей. Многие люди прямо мне говорят: там скучно. Где вы, там скучно. К сожалению, это иногда заявляют даже верующие люди. Я хотел бы, друзья, сегодня еще раз помочь нам всем увидеть, что самое главное, ради чего мы собираемся, самое главное, ради чего существуют домашние группы, почему мы собираемся вместе, это чтобы мы могли утвердиться в вере, и чтобы у каждого из нас была живая, настоящая Божья вера. Вера, которая имеет библейское основание, вера, которая исходит от Бога, вера, которая ищет Божьего, вера, которая хочет знать, что Бог говорит. Вера, которая стремится не чисто к эмоциональным переживаниям, но вера, которая исходит из Божьего Слова, которая растет из слышания Божьего Слова. Вера, которая помогает нам жить. Вера, которая помогает нам проходить трудности. Вера, которая дает нам силу переживать самые разные искушения, грехи, грехопадения, самые разные отношения. Вера, которая поднимает наши глаза ввысь. Нам всем, друзья, должны действительно, нам нужно иметь собрания, в которых звучит Слово Божье. И главная цель Слова Божьего – это не просто пощекотать наши уши и немножко, может быть, утихомирить нас или просто успокоить. Наши собрания, они полны надежды и полны веры только лишь потому, что мы хотим Слово Божье, чтобы стало вновь ярким, ясным, понятным, авторитетным для нашей жизни. Почему? Потому что мы часто, друзья, если не имеем верного авторитета, мы всегда будем опираться на какой-то свой. И нам не нужно много, долго жить после воскресного собрания, чтобы вновь обнаружить себя где-то как поезд, который сошел с рельс. Нам нужны слова Божьи для того, чтобы наша вера могла укрепляться. И для тех, кто не знает и не имеет настоящей веры, чтобы они ее могли обрести. Мы сегодня молимся с верою, которая из Божьего Слова. Мы сегодня молимся о конференции, мы молимся о людях. Мы знаем, что Господь может изменить их души. Он один может остановить зло, Он один может дать веру живую, которая дает смысл, которая дает понимание жизни, вера, которая помогает нам проходить через самые сложные времена в нашей жизни, даже встретить смерть. 11 глава об этом. Это галерея, или, скажем, описание всей истории, и на них фокусируется автор для того, чтобы мы увидели, в каждом поколении должны быть те люди, которые назывались верующими, верующими в Бога. В каждом поколении и в нашем поколении должны быть те, которые верят в Бога, в живого Бога, истинного Бога, которые могут свою веру передать, которые могут свою веру показать, которые могут благодаря своей вере идти по этой жизни. И могут влиять на следующее поколение и быть солью и светом в мире. Друзья, нам нужна вера Божья. Вера – источником, который является сам Бог. Он является объект этой веры, он является источником веры, он является основанием этой веры. И помните, я в прошлый раз говорил вам о том, что многие люди сегодня, говоря о вере, они очень часто имеют в виду какие-то ощущения или какие-то, может быть, эмоциональные переживания, или даже называют это встреча с Богом, или encounters with God, and so on. Что угодно люди могут, и плоть все пытается сделать, друзья, она может даже веру подделать. И нам нужно Слово Божье для того, чтобы мы увидели, зачем нам нужна живая вера. Почему нам нужно сегодня оставить будь какую-то веру, субъективные наши переживания, поставить их в сторону и вновь увидеть? Вера – это то, что мне нужно сейчас, это то, что мне нужно будет завтра, и это то, что мне нужно будет для вечности, чтобы встретиться с Господом. Нам нужна настоящая вера, друзья. Родителям нужна настоящая вера. Молодежи сегодня, чтобы прожить правильно в этом мире, где так много, много разных заменителей, много разных конкурентов с Евангелием. Молодежь может сегодня прожить это только тогда, когда у них будет живая вера. Не поддельная вера, настоящая вера. Вера, которую дает Господь. И нам нужно, друзья, молиться сегодня. Я хотел задать вам сегодня тоже этот вопрос. Растете ли вы в вере? Есть большая, огромная разница. Люди могут ходить на собрания, могут петь о Боге, но быть неверующими людьми. В том смысле, что они опираются в жизни на что-то еще. Они могут петь песни о Боге и о благодати. Они могут даже проповедовать, но опираться в своей жизни на свои чувства, на ощущения, настроение, погоду, что бы то ни было, на людей. И нам нужны отрезвляющие проповеди сегодня, как никогда, друзья. Я хочу призвать вас к тому, чтобы вы сегодня, слушая, не просто оценивали меня по своим каким-то критериям. Послушайте саму идею, еще раз послушайте этот текст. Поймите еще раз, поймите, друзья, что вера – это то, что нужно вам сегодня. Где бы вы ни находились, и старикам, и самым младшим, и детям, и взрослым, и семейным, и несемейным, женатым, неженатым, замужним, незамужним, нам нужна сегодня вера, потому что эта вера в Бога, которая исходит из Бога, которым основанием которого является Бог, она поможет нам пройти это все. Для этого мы собираемся вместе. Кстати, когда мы собираемся вместе на домашних группах, друзья, что вы думаете самое главное там? Самое главное, помимо того всего общения, что можно и должно там быть, нам самое главное еще раз увидеть, расту ли я в вере, как я иду верою, насколько вера Божья изменяет мою жизнь, или те изменения, которые я хочу пережить или переживаю, насколько они продиктованы живой, настоящей верой в Божье Слово, насколько вера в Бога меняет сегодня ваши обстоятельства, ваше сердце. Насколько она меняет, вера в Бога меняет ценности, ставит ваши ощущения, ваши чувства и все то, что вы проходите, ваши мечты и ваши желания, ставит их на то место, где они должны стоять. Друзья, вера – это то, что нам нужно сегодня. Это рельсы, на которых стоит вагон вашей жизни. Это то, без чего этот вагон не сможет двигаться никуда. Вера нам нужна сегодня. Не знаю, как еще вам объяснить, что она нужна, поэтому вернемся сейчас в этот текст. Я хотел бы напомнить, в прошлый раз я вам говорил о том, о пяти причинах. Я сегодня хочу еще раз пять этих причин повторить и назвать последних пять. Всего лишь 10 будет, всего лишь 10. Но я хотел бы, чтобы вы их сейчас услышали. В первую очередь, нам вера нужна для того, чтобы стоять праведными перед Богом сейчас и в вечности. Чтобы приобрести праведность Божью, в которой нуждается каждый человек. Каждый человек по-своему пытается быть праведным. Каждый человек измеряет свою праведность по-своему. Но с самого начала до самого конца, без веры, друзья, мы никогда не сможем быть праведными. Без веры в праведность Христову или в праведность Христову, которая вменяется нам по вере. Я поэтому прочитал с 10 главы, для того, чтобы вы еще раз могли услышать сегодня эти слова. Праведный верою жив будет. Праведный или человек, если хочет быть праведным, он не может начать с праведности Божьей свою христианскую жизнь, а потом своей праведностью пытаться спастись. Или спасти себя. Нам нужна праведность Христа не только в начале нашей христианской жизни, но она нужна нам каждый миг нашей жизни. Знаете, что это означает? Это означает, что верующий – это тот человек, который сознательно отвергает свою праведность как основание своего спасения. Он сознательно не ставит свои дела, свою доброту, добродетели и все свое служение, и что бы то ни было, на место праведности Христовой. Мы можем быть праведными перед Богом не потому, что мы сделали что-то хорошее. Мы сегодня можем стоять на коленях и просить у Бога, друзья, не потому, что мы заслужили Его внимание, а потому, что в праведности Христа решился самый главный вопрос, проблема нашей жизни, проблема нашей отчужденности с Богом, проблема наших попыток спасти себя чем угодно. Все люди, поймите, друзья, все люди пытаются спасти себя чем-то. К сожалению, даже верующие люди, когда они приняли праведность Христову, вменяемую по вере, они иногда прибегают к своим каким-то инструментам, чтобы спасти себя. Вера нам нужна для того, чтобы быть праведными перед Богом сейчас и в вечности. И даже когда мы будем на одре смерти, тогда нам, как никогда, нужна вера в праведность Христову. Вера, которую дал нам Христос. Праведность, которую дал нам Христос, которую мы приобретаем верою. Это было первое, о чем мы видели здесь в 10 главе. Но затем в 11 главе, мы с вами говорили в прошлый раз, вера нужна, чтобы нам верно понимать реальность. Здесь еще одна очень важная вещь, друзья. Дело в том, что каждый из нас, вот начиная от меня, затем Андрей Зубарев и все потихоньку, каждого через нас, если мы пройдем, мы все сегодня интерпретировали ситуацию так, как нам это хотелось. Мы все интерпретируем, мы все объясняем все то, что мы проходим в жизни, наше состояние, наши болезни, наших друзей, наших родственников, события в мире, мы всегда ищем объяснение. Почему? Потому что мы живые люди, мы личности, и Бог создал человека таким образом, чтобы он был разумный. Разумный означает, что он пытается осмыслить все то, что он видит. Человек всегда, верующий, неверующий, религиозный, нерелигиозный, он живет тем смыслом, который он для себя сам находит. Вы понимаете, что произошло? В самом начале, когда Бог сотворил человека, Бог дал человеку способность получать Божье откровение ясно, без препятствий, для того, чтобы жить хорошо, для того, чтобы жить правильно, для того, чтобы жить для славы Божьей и быть счастливым человеком. Грех что, друзья, сделал? Грех все испортил, исказил, и человек потерял духовное зрение. Грех, друзья, настолько испортил нас, он ослепил нас. Человек из-за греха потерял духовное зрение. Он не видит так, как видит Бог. И он интерпретирует все с тех пор по-своему, как ему вздумается. Почему возникают разные философии? У человека есть страсть к тому, чтобы объяснить себя, объяснить жизнь, объяснить обстоятельства. Мы все хотим понимать, почему, зачем, что происходит, как это выглядит. Мы все всегда объясняем самим себе как-то что-то. Все люди. Почему возникают самые разные религии, а их около 4000, если не больше. Каждая религия – это попытка объяснить мир, попытка объяснить, откуда мы взялись, куда мы идем, что мы делаем. Нам нужна вера Божья, которая исходит от слышания Божьего Слова, потому что Божье откровение – это единственное и эксклюзивное основание для нашей веры. Нам нужна вера, чтобы понимать реальность. Именно об этом здесь он говорит. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера дает нам, вера в Божье Слово, вера, которая от слышания, она дает нам объяснение всего, что происходит. И Библии достаточно для того, чтобы понимать нам весь мир, откуда он, зачем мы сейчас живем и куда мы идем. Вы видите, насколько Библия нам всем нужна. Божье Слово нам нужно каждый день, потому что мы будем каждый день каким-то образом объяснять реальность, которую мы видим, в которой мы живем. И нам нужно Божье Слово, друзья, и вера в Божье Слово для того, чтобы мы могли понимать реальность верно. Все люди как-то объясняют все, что они видят. Библия – единственное окно в реальность. И когда мы читаем Библию, мы начинаем понимать себя, мы точно понимаем себя. Когда мы читаем Библию и соглашаемся и верим в нее, когда мы читаем Библию, мы понимаем, Что значит боль? Что значит грех? Мы понимаем, что такое отношения. Мы понимаем, что такое мир. Зачем он? Мы понимаем, зачем весь мир существует и к чему это все идет. И мы даже понимаем то, что мы не видим. А вы знаете, как человеку хочется пробраться в невидимое? Человеку хочется пробраться в невидимое. 99% фильмов, друзья, сегодня построены на то или направлены на то, чтобы помочь человеку оставить обыденное, серое, свое будничное и прорваться в невидимое. Прорваться туда, где человек лишается той зависимости и ограниченности, где он становится суперменом, где он достигает каких-то невероятных чудес и так далее. Почему? Человек хочет все объяснить. Он хочет все понять, и он хочет прорваться в невидимое. Библия нам открывает весь невидимый мир ровно настолько, насколько нам нужно знать в этой земной жизни. Вера нам нужна, чтобы понимать реальность. Третье, вера нужна нам, чтобы угождать Богу. И я хочу, чтобы вы подумали еще раз об этом. Кстати, мы читаем этот текст. Мы говорим, что верою Авель принес жертву лучшую. Помните, мы читали в прошлый раз, и мы видим, что он, написано, он угодил Богу. Он верою понял, что он угодил Богу. И здесь очень важный элемент, почему именно Авель и Енох приводятся здесь как пример, потому что они угодили своей жизнью Богу. Авель угодил тем, что он принес жертву лучшую, чем Каина. И мы знаем, что это очень верное предположение, что Каин и Авель, они слышали от своих родителей, какую жертву должен принести человек за свой грех. Кожаные одежды на Адаме и Еве, которыми укрыл их Бог, эти одежды говорили о том, что должен был кто-то умереть, чтобы покрыть наготу, которую они пытались покрыть листьями. Мы видим, что это очень важная деталь, которую мы должны помнить. Авель и Каин были очень осведомлены, но Каин пренебрег, и он подумал, что он лучше может сделать Богу. Он принес из своих даров. И я уверен, он принес самые лучшие плоды. Самые лучшие. Отборные плоды. Но Богу не нужно наше самое лучшее. Богу нужно послушание или угождение, которое исходит из веры. Бог знает как, и Он нам говорит как. Из этого мы извлекаем этот принцип. Нам вера нужна, чтобы угождать Богу. Если вы хотите угодить Богу, друзья, это признак того, что Бог возродил ваше сердце. Знаете почему? Потому что мы все до единого, здесь ни одного нет, ни старшего, ни младшего, который не угождал бы кому-то. Мы все постоянно угождаем кому-то. В первую очередь, поскольку грех нас испортил, он поломал нас внутри, мы хотим угождать себе. И мы настолько хотим угождать себе, что мы готовы разрабатывать новые технологии, мы готовы делать самое лучшее, мы готовы делать большие какие-то достижения в своей жизни, потому что мы хотим угождать себе. Грех настолько нас испортил, что мы угождаем другим людям. Это называется страх человеческий, когда мы поступаем в угоду других людей или занимаемся лицеприятием, угождая другим людям, иногда даже идя против своей совести, или это делая даже что-то доброе не из сердца, без любви и так далее. Мы можем продолжать этот список, но для того, чтобы угодить Богу, мы видим Авель в своей ситуации, он угодил Богу. Мы видим затем Енох, написано, он угодил Богу. И затем автор евреям говорит, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы в каждый миг нашей жизни, каждый раз, когда мы принимаем решение, надобно помнить, что есть Бог, и это не ты. Возьмите, друзья, переведите это в самые реальные ситуации в вашей жизни, семейные обстоятельства. Человек, который угождает себе, он никогда не сможет построить в семье какой-то мир. Человек, который пытается просто угождать другому человеку, он боязлив, он боится сделать то, что правильно. И вы видите, что его жизнь, она тоже наполнена такой депрессивностью, страхом, она непонятная. Человеку самому не хочется жить в семье, он сам не знает, что происходит. Но человек, который угождает Богу, он может прямо идти. Я хочу еще раз вам повторить эту фразу. Я думаю, что она очень, очень ценная. Если вы угодили Богу, неважно, кому вы не угодили. Но если вы не угодили Богу, то неважно, кому вы угодили. И здесь очень нам ясно нужно увидеть, жизнь наша полноценная, и она будет прекрасная здесь, на земле, и в вечности мы будем в нужном месте. Тогда, друзья, когда мы угождаем Богу, и знаете, что для этого нужно? Вера. Для того, чтобы мы угождали Богу, нам нужна вера. А вера – это не просто ощущение, нам нужно знать Божью волю для того, чтобы мы могли угодить Ему. Вера нужна, чтобы исполнить Божье предназначение в жизни. Это четвертое. Откуда мы это берем? Если мы возвращаемся в 11 главу Евреям, мы встречаемся здесь с одной и не с одной, а со многими. Все, в принципе, люди, которые перечисляются в этой галерее веры, мы видим, что каждый из них в своем поколении, в свое время имел свои битвы, имел свои переживания, но каждый из них исполнил Божье предназначение только потому, что они были верующими людьми. Возьмите Ноя. Я хочу еще раз напомнить тем, кто не был в прошлый раз. Ной означало для Ламеха, для отца. Ламех, отец Ноя. Когда у них родился малыш, они назвали его Ной и назвали его так именно потому, что они ожидали, что этот парень, когда вырастет, он поможет нам вскапывать огород. Он будет делать то, что мы делаем. Но Ной, друзья, не был призван к тому, чтобы копать огород вместе со своими родителями. Я не говорю о том, что он не должен был им помогать. Речь вот о чем идет, что предназначение Ноя было то, к чему он сам никогда бы не добрался. В пустом месте, где нет реки и где нет океанов, ему нужно было строить ковчег. И строя этот ковчег очень длительное время, он это делал только тому, потому что Бог ему сказал. И его вера, она основана была на Божьем слове к Ною. Ной должен был в свое время, в свое поколение сделать это. Бог никому больше не поручал это сделать, а Ною сделал. Когда мы начинаем пробираться через историю Ветхого Завета, вы можете увидеть, друзья, как много Библия нам рассказывает о примерах, когда жизнь человека, она шла каким-то своим будничным руслом, серой жизнью была будничной, но когда Бог вмешивается в жизнь этого человека и говорит ему слово, его жизнь меняется радикально. Это удивительная взаимосвязь, которую мы должны сегодня увидеть, друзья. Вспомните Гедеона. Гедеон из маленького, он говорит, я с самого маленького колена Израилева. Что я, Господи? Он стоит там и машет этой лопатой для того, чтобы просеивать зерно, и то спрятался за углом, чтобы не было видно. Все, что он на это время понимал, даже то, что он делал, было вызвано страхом. Является ангел Господень, ему говорит, Гедеон, я для того, чтобы твое предназначение в жизни исполнилось. Ты пойдешь против мадианитян. Господи, я? Он говорит, да, ты. Ты, Гедеон, с той силой, которая у тебя есть, ту силу, которую я тебе дам, я пойду с тобой, ты сделаешь это. И написано, что, помните, Гедеон, он пытался там то овечью шкуру расстелить, то собрать, то роса, то не роса, то снег, то не снег, там что угодно. Он придумал разные приемы, трики, чтобы понять, это да или нет. И когда он поверил, и когда вера была в его душе, он доверил Господу, жизнь его по-другому пошла. Это не означает, что ему стало легко, ему было еще труднее, но он исполнил свое предназначение в жизни. Возьмите Моисея. Моисей попытался в своей жизни исполнить свое предназначение, спасти Израиль. Но когда он это делал верою в себя, помните, это интересное описание Моисея, написано, он посмотрел вправо и влево, он посмотрел, вот куда он смотрел. Он не вверх смотрел, он смотрел влево, вправо, опираясь на людей. А, никто не видит? Ну, давай, я сейчас пойду в бой. Вера в себя, она испортила, скажем так. Она показала Моисею, Моисей, так дело не пойдет. Предназначение в своей жизни ты не исполнишь, веруя просто в себя, в свои силы, в свое знание, в свое образование, в свое положение, в свою силу, в свою славу и перечислять этот список дальше, как хотите. Ему нужна была вера. И Господь сначала его смирил, помните? И затем он, когда говорил ему, призывал тогда, когда Моисей был в бессилии. Он понимал, что верить в свои силы бесполезно. Это ни к чему не приведет. Таких примеров масса, друзья. Таких примеров масса. Почему это нам нужно? Вера нам нужна, чтобы исполнить ваше предназначение в жизни. Я вспомнил сегодня, еще раз читал книгу «Исфирь». Удивительный момент. Помните, когда вот эта вся там ситуация получилась, Мардохей, затем, как звали этого врага израильского народа? Аман. Я читал по-английски. Хейман. Аман. Аман решил уничтожить израильский народ. Артаксеркс, царь, ничего не знает. Все позволяет, все доверяет ему. И вот Исфирь, молодая девушка, которая была у царя одной из многих-многих девиц, она попала туда, тоже, казалось бы, ну, как будто бы плохая судьба была. Представьте, что пришли к вам, забрали у вас вашу дочь, чтобы она у царя была наложницей. Куда это годится? Сегодня даже страшно представить это. Это называется human trafficking, если это происходит. Но смотрите, что на самом деле происходит с Исфирью. Несмотря на то, что она была в этом царском положении или в царских чертогах, Мардохей приходит к ней и говорит: «Исфирь, ты думаешь, что ты там в царских чертогах спрячешься? Именно для тебя Бог определил это время и это место. Это время и это место. Разве ты не думаешь, что это Божий промысел, чтобы ты оказалась там, где ты оказалась?» Разве это не Божий промысел, что вначале казалось бы опасностью и неприятностью, теперь есть возможность послужить Господу в твоем поколении, в твоем месте? Вот подобные вещи, когда мы читаем, друзья, мы смотрим, даже наши невзрачные дни или те ситуации, где мы есть, они Богом продуманы для того, чтобы мы исполнили Его предназначение, друзья. Без веры мы не сможем этого сделать. Без веры мы будем пытаться выйти из этой ситуации, мы будем придумывать разные двери, рисовать их на стенах, пытаться проламываться через эти двери. Бесполезно. Нам нужна вера, чтобы исполнить предназначение, которое Бог имеет для вас. Кстати, если вы помните, в этой истории про Исфирь там написано, и в начале, до этого, в 4 главе написано, весь народ израильский постился. И после этого Исфирь говорит: хорошо, если умереть, я умру. Но вы идите, пойди и скажи всему Израилю. И они все вместе вновь молились. Кто-то из вас скажет: а какое же мое предназначение? Я думаю, что, во-первых, без Слова Божия, которое дает веру, и без молитвы, вы никогда не узнаете о том, что Бог хочет для вас. И вами будет руководить страх. Страх человеческий. Желание угодить себе. Но когда человек смотрит на Бога, когда он свои глаза к Нему, и тогда он просит: Господи, я лучше буду в пустыне, но с Тобой. Я лучше буду в море бушующем, но с Тобой, чем на спокойном берегу без Тебя. Когда мы начинаем понимать, друзья, кто есть Бог, и что Он дал нам родиться в это время и для определенной цели, мы начинаем молиться по-другому. Вот поэтому нам нужна вера, вера, которая растет из Божьего Слова. Когда мы видим, кто есть Бог, мы можем доверить Ему свою судьбу. Это не означает, что мы вылезем, скажем так, на печку и будем там греться или там у каминчика сидеть, ждать, пока Господь нас позовет. Это означает, что мы будем делать все, что в наших силах. Мы будем делать все, что в наших силах. Мы будем использовать каждую возможность, но мы знаем, зачем. Другими словами, мы возьмем все свои ресурсы, которые у нас есть, и финансовые, и эмоциональные, и личностные, и духовные, все наши дарования, мы все это возьмем и поставим на рельсы, чтобы угождать Богу. Господи, все, что у меня есть, используй для Твоей славы. И дай мне в моей жизни исполнить мое предназначение. Но когда мы будем бояться людей, друзья, когда мы будем бояться, а что там произойдет, а что эти скажут, мы никогда не сможем жить смело, свободно, Богом исполнять предназначенную для нас цель. Как вы видите, у меня нет ответов, какое у вас предназначение, у каждого из вас. Но несмотря на возраст, несмотря на годы вашей жизни, если Бог дает жизнь, значит, у Него есть смысл и цель для того, чтобы вы исполнили Его предназначение. Вера нужна, чтобы повиноваться Богу в каждой ситуации. Мы читали с вами об Аврааме. Его жизнь можно описать единственным словом – повиновение. Он был послушен Богу. Он был послушен вопреки даже здравому смыслу. Вопреки его рационализму, вопреки его прагматизму, он был готов слышать Бога и должен и хотел идти за ним. Когда написано «верою Авраам повиновался», призвание идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел. И пошел, не зная, куда идет, друзья, это может только вера. Если мы возьмем этот принцип в нашу жизнь, вот повиновение сегодня, сколько из наших действий было повиновением Богу? Повиноваться Богу без веры невозможно. Повиноваться Богу без доверия Ему невозможно. И там, где Бог нас призывает и куда Он нас ставит, Он хочет одно, друзья. Мы хотим счастья, Он хочет святости, которая даст нам счастье, кстати. Святость без послушания невозможна. Но послушание без веры тем более. И мы видим, как Авраам это делал. Он не только вышел, один раз повиновался, вся его жизнь была повинованием для того, чтобы идти 3 дня к месту, где Господь сказал ему, тебе нужно принести своего сына в жертву. Для того, чтобы это сделать, друзья, нужна была вера. А вера, она всегда выразится в послушании. Если нет повиновения, значит нет веры. Но если есть вера, всегда будет повиновение Богу. И здесь мы видим Авраам, очень замечательный, яркий пример. Мы видим, все, что он делал, оно исходило из повиновения. Там, где он не доверял Богу, мы знаем, что произошло. Там, где он верил своей жене больше, чем Богу. Там, где он верил своим чувствам, своему разуму больше, чем Богу, он грешил. Но и тогда, когда он согрешил, ему тоже нужно было в повиновении прибежать к Богу и услышать, Бог говорит ему, Авраам, я Господь, иди или ходи предо мною. Я святой Бог, я суверенный, я Иегова, ходи предо мною. Другими словами, доверяй мне. Друзья, не знаю, как вы, вот сколько бы вы ни были христианином, но мне кажется, мы где-то иногда думаем, что вот христианство, оно такое, где-то американский тип христианства, он нас немножко притупляет. Достаток, который у нас есть, много разных вещей, которые нас развлекают, много разных, знаете, стимулов, которые стимулируют нас со всех сторон. Мы где-то даже церковь видим, она такая скучная где-то, непонятная. Где-то люди так приехали, сбросили детей, убежали, уехали. И мы видим как-то, что происходит. Где-то мы потеряли вкус христианской жизни. Вкус христианской жизни, которая полна, если можно так сказать, полна приключений. Полна доверия Богу там, где кажется, ну, по-другому поступал бы, а доверие Богу, оно требует от нас совершенно другого шага в другую жизнь. И вот эта блеклость и серость нашей христианской жизни, она перетекает в следующее поколение, и мы тоже так видим, они точно так же приплывут, уплывут, поговорят о Христе, перестанут о Нем говорить. Я не думаю, что это правильно. Я не думаю, друзья, что мы можем успокоиться сегодня. Вот поэтому я хочу вам сегодня передать свое беспокойство, свое сердце для вас, чтобы мы, друзья, могли понять, что нам нужна сегодня вера, которая открывает для нас Божьи горизонты, которая дает нам силу повиноваться. Я хочу еще раз повторить это, друзья. Иногда мы думаем о счастье больше, чем о повиновении. Там, где вы находитесь сейчас, если вы хотите быть счастливым, повинуйтесь Богу. А я думаю, что если вы христианин, то вы знаете, что Бог хочет от вас в той или иной ситуации. Перестаньте играть с собой. Перестаньте играть со своими чувствами, со своими, возможно, какими-то претензиями на жизнь. Доверьтесь Богу, повинуйтесь Ему, сделайте то, что угодно Ему, а не вам. Но нам же дальше идти, я же не хочу еще раз проповедовать, отнести 5 пунктов на следующее собрание. Мы отметим сейчас вот что, друзья. Я хотел бы, чтобы вы это увидели. Очень интересный и важный фактор, который мы находим о вере здесь. Почему нам нужна живая вера? Вера нужна нам для того, чтобы верно понимать себя. Верно понимать себя. Посмотрите в 11 главе 13 и 14 стихи. «Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оное и радовались». И смотрите эту фразу. и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Мы все, друзья, опять хочу сказать, все до единого, мы что-то говорим, каждый о себе. Мы что-то говорим себе о себе. Мы смотрим в зеркало, что-то говорим о себе. Мы идем в жизнь, мы что-то говорим себе. Мы сидим на собрании, мы что-то говорим себе о себе. Даже когда я говорю сейчас, вы что-то говорите себе о себе. Каждый человек что-то думает о себе. У каждого из нас есть вот эта говорилка, она включена постоянно. Мы что-то говорим о себе. Здесь очень важно, что написано. «И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то есть если бы они приземленные были к земному, они бы не смогли говорить. Но смотрите, что они говорят о себе. Они говорят о себе, что они странники и пришельцы. Знаете, что это означает? Они понимают. Они понимают, что этот мир – это не то, где должен пускать свои корни. Это не последняя остановка в моей жизни. Мне знаете, что помогло в жизни немножко? Мне сейчас трудно сказать, где моя родина, Украина. Я туда езжу каждый год, по два раза иногда. Я приезжаю, ну, уже далеко чужое, не мое. Я приезжаю обратно в Ванкувер, тоже не мое. Приезжаю в Санта-Барбару в гости к своим родным, и здесь не мое. Приезжаю в Портленд, и здесь не мое. Так где мое? Простое размышление, оно помогает мне. Мое там. Мне все равно, где я буду жить. Свои оставшиеся годы или сегодня. Да, Ванкувер, Портленд неплохой. Может быть, Лос-Анджелес там красивый. Или Нью-Йорк, или Вашингтон, Д.С. Или какой-нибудь город в Зимбабве. Что бы это ни было. Какая разница? Я странник и пришелец здесь на земле. Это очень важный момент. Это идентичности. Момент идентичности. Когда же мы начинаем связывать себя там, с Россией, с Украиной, с Израилем, там, или мы связываем себя с какими-то национальными разными своими значимостями и ценностями, или с тем, вот, кем мы на работе являемся, или кем мы в церкви являемся. Друзья, это все ложно, это подстава, это подвох. Наша значимость и наша идентичность в Иисусе Христе, там в небесах. В Иисусе Христе наша значимость. Мы на земле, друзья, нам нет времени пускать свои корни где-то в одном. Ну расстроиться там, построиться, и неплохо. Дай Бог, чтобы вы строились, только пусть не прикипит сердце ваше к этому, друзья. Нам вера нужна для этого, чтобы мы правильно понимали себя. Откуда мы знаем, как понимать себя? Почему вы думаете, апостол Павел, когда он пишет послание, он говорит, святые, верные, избранные, Богом возлюбленные, братья и сестры. Почему он об этом говорит? Он напоминает им об их идентичности. Он напоминает им об отношениях, которые решают все. Он напоминает им о том, кто они перед Богом. Это самое главное. Человек может быть богатый, знаете, как в притче говорится о том, человек может быть все иметь и заборы высокие поставить, и в этом находить свою значимость, но все это, ну, сделает крылья, улетит. А вот бедный человек, он не так выдает себя, а в нем, у него богатства много. И если мы посмотрим, то самое настоящее богатство, которое делает нас другими людьми, это наш Господь. Вы знаете, почему нам трудно о миссии думать? Знаете, почему нам трудно в город выходить? И мы все ссылаемся на то, что язык у меня, или я не такой, как нужно. И мы вот бежим в Battleground, прячемся здесь в Слово Благодати. Знаете, почему нам страшно туда идти? Потому что где-то вера наша перестала работать. И я хотел бы, чтобы мы услышали, друзья, мы сможем на самом деле понимать себя верно только тогда, когда мы будем вгрызаться и будем погружаться в Божье Слово, чтобы там понять, кто я. Там оттуда понять, кто я. И остановиться и понять, когда он говорит, вы избранные Божьи. Я возвращусь сейчас вот на секунду, две, три, пять, в Колоссянам. Колоссянам он говорит, помните, когда он призывает к тому, чтобы, в третьей главе, когда он призывает к тому, чтобы человек оделся в одежды Христовы, он очень внимательно подбирает слова, Ведь это богодухновенный текст, друзья. Он подбирает слова, и прежде чем он говорит, что проявите благодать тем людям, которые рядом с вами, он говорит: «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные». А им трудно. Они сейчас находятся в какой-то скверной ситуации. Он говорит: «Вы избранные». Подумайте, как это реально меняет все. Господь избрал меня, Он держит меня в своей руке, и то, что происходит сейчас со мной, что бы это ни было, как бы больно и противно бы ни было, там, где я сейчас нахожусь, это Его рука. Он что-то делает со мной. Это меняет полностью мое понимание. То, что вы думаете о себе, друзья, то будет и определять то, как вы поступаете. Мы собираемся своей семьей, и очень часто я говорю: «Дети, посмотрите на меня, кто я?» Виталий Рожко – это одно, но это еще мало говорит о моей идентичности. Для них я папа, а вы кто? Вы мои дети. И когда мы начинаем понимать, кто есть кто, мы начинаем знать, как функционировать в семье. Если вы возьмете с самого начала, где произошел сбой в нашей идентичности? Именно на идентичности сыграл дьявол. Он сказал: «Ребята, зачем вам Бог? Вы сами можете стать как боги». Он играл с их идентичностью, он обольстил их. Вместо того, чтобы они оставались быть творением своей зависимости от Господа и питаться Его откровением, и отвергнуть это обольщение, они решили поиграться с этим, с этой идеей. А может быть, мы на самом деле боги? И как только они поверили, они стали слепые и далеко не боги, а стали рабами. Стали рабами лживой интерпретации или лживой идентичности. Это очень важно. Вот то, что люди здесь, мы читаем, что люди говорили о себе, это давало им силу. И они не смотрели на сухую израильскую землю, и они не смотрели даже на содомские земли, которые были очень красивы. Авраам смотрел в будущее. И он понимал это, и он мог так жить, потому что он знал от Господа. Он действительно говорил о себе: «Я странник и пришелец на земле», потому что он ожидал другого. Странник и пришелец. Евреям 11 глава 24 и 25 стих написано: «Верую Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Я хочу вам, друзья, сказать вот о чем. Вера не только помогает нам понимать, кто мы есть, вера помогает нам отрекаться от лживой идеи нашей идентичности. Моисей однажды пришел в возраст, и ему нужно было отречься, называться сыном дочери фараоновой. Это означало, что всю свою египетскую идентичность, которая у него была, он должен был от нее отказаться. Почему? Потому что он взирал, там есть такое слово, которое повторяется в послании евреям несколько раз, воздаяние. Если бы я переводил, я слово «воздаяние» написал бы с большой буквы. Знаете почему? Потому что воздаяние – это слово синоним «Христос». Воздаяние, о котором мечтал Моисей. Воздаяние, которое было ближе и дороже для него – это был Христос. Это не просто небо, ну и там, где хорошо все. Это и не просто небесное отечество или город. Воздаяние в контексте всего послания – это Христос. Ради Христа. Он настолько ясно видел Христа, Его славу. Он видел Божье предназначение для своей жизни настолько великолепным. Он отказался от того, что в глазах этого мира было очень ценным. Вера нужна, друзья, чтобы нам точно понимать себя. Вера нужна нам для того, чтобы мы отказались от лживой идентичности, значимости, ценности, которую мы пытаемся найти в вещах этого мира или в наших действованиях, в нашей активности, во всем, что мы имеем. Седьмое. Вера нужна нам для того, чтобы стремиться к небесному. Вера нужна нам для того, чтобы стремиться к небесному. Евреям 14, 16 глава, вернее, стихи в 11 главе. Смотрите. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Друзья, вера – это не просто усилие воли. Это не просто дисциплина сама по себе. Вера помогает нам увидеть славу небесного. Вы это не можете получить, славу, вот вера в славу небесного, вы не можете получить сами по себе. Мы не генерируем это сами. Нам нужна вера, которая привязана к Божьему Слову, и оттуда она начинает понимать, что то, что Господь приготовил, то, что Он дает, это намного лучше. Вера, друзья, нам нужна для того, чтобы мы могли отказаться от себя, от земных удовольствий, как самого главного. Кстати, земные удовольствия очень хорошие. Я хотел бы, чтобы вы правильно понимали. Не означает, что мы просто умчались головой в небеса и не видим, что происходит на земле. Екклесиаст повторяет несколько раз, и это не циническое повеление, это не сарказм. Он говорит, наслаждайся жизнью, которую дал тебе Господь. Дал тебе труд, наслаждайся трудом. Не дал тебе труд, наслаждайся беструдием. Дал тебе семью, наслаждайся семьей. Не дал тебе семью, наслаждайся своим одиночеством, вот singleness. Дал тебе Бог большую славу, так что люди все знают о тебе, и наслаждайся этим. Наслаждайся тем, что Бог тебе дает. Но смотри, бойся. Бойся, наслаждение в Боге, пусть оно определит все остальное в жизни. Екклесиаст не шутит об этом. Он, кстати, 6 раз говорит о том, в книге Екклесиаст говорится о том, чтобы человек наслаждался земным, тем, что Бог дал. Наслаждайтесь пением птиц, наслаждайтесь природой, наслаждайтесь друг другом в семье, наслаждайтесь своими детьми, находите радость там. Земные вещи, ваша одежда, еда, которая у вас есть, наслаждайтесь этим, благодарите Господа. Екклезиаст об этом говорит. Разве можно наслаждаться без Бога? Но в то же самое время не прикипите, не прилепитесь к этому сердцем своим. Мы все равно небесные. Мы живем на этой земле, радуясь тем, что Бог нам дал. Дал нам много, радуемся им. Дал нам мало, только капусту, мы радуемся им. Дает нам мясо, радуемся им, но не мясом и не капустой. Иоанна 2,15, помните, говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи, ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Друзья, невозможно перестать мир любить, просто показав его суетность, разочарование и пагубность. Верою нам нужно увидеть славного Христа. Я хочу еще раз вам напомнить, почему именно в этой главе так много говорится о вере. Смотрите, автор, который написал послание евреям, он глава за главой, стих за стихом, предложение за предложением, аргумент за аргументом. Он говорит, Христос намного дороже, Христос намного ценнее, Он лучший священник, Он лучший спаситель. Не пытайтесь найти свое спасение где-то еще, не пытайтесь насладиться где-то еще в этом мире, это обман. Христос лучше, Он опять и опять повторяет через все послание. И в этой главе Он говорит, а как же, если я не чувствую, что Он лучше? Он говорит, вера нужна для этого. Вера соединяет нас с лучшим, не ощущение. Не то, что мы испытали, может быть, раньше в своих каких-то даже греховных желаниях. Он говорит, вера – это то, что соединяет нас с самым лучшим. И для того, чтобы мы могли отречься от своего земного наслаждения тогда, когда это нужно. Нам нужно увидеть славу Христа. И вот поэтому, друзья, нам нужно открывать послание евреям и строку за строкой, самому вот, или любую книгу из Библии читать для того, чтобы мы могли вновь укрепиться в этой благодати, увидеть Христа большего. Нам нельзя оставаться на том же уровне, где мы были в познании Христа. Личное познание Христа, что-то новое, вы же узнаете всегда друг о друге, о жизни, о разных вещах. У меня люди спрашивали об этих билл, которые, билл 5 или 6 их было, да, эти законопроекты, которыми были заняты. Я удивляюсь, как люди часто хотят узнать все до деталей, как было в каждом этом законе. Но это неплохо. То есть у нас есть желание узнавать, больше вгрызаться в какие-то вещи. А почему о Христе мы так мало знаем? Почему мы Его больше не хотим знать? Почему мы останавливаемся на том, где Он есть? Почему Он не влекет нас? Почему Он не становится большим сокровищем нашей души, чем вчера? Для этого нам нужна вера. Нам нужна вера. Еще вот для чего я хочу очень коротко тоже на этом остановиться, друзья. Мы читаем позже. Вера нам нужна для того, чтобы благословить своих детей. Именно эту фразу использует автор в 11 главе, когда он говорит, 20-21 стих, смотрите, «Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Когда вы внимательно почитаете суть благословения, который Авраам передал Исааку, и Исаак передал Иакову, и Иаков передал всем своим сыновьям, друзья, его можно просто схарактеризовать. Это Евангелие. Это Евангелие. Я хотел бы, чтобы вы увидели еще раз, это очень ценно увидеть. Когда Аврааму Бог говорит, «Авраам, я тебе повелеваю своим детям научить их страху Божьему и научить их пути Господнему». Что он хочет, чтобы Авраам сделал в своем поколении? Он говорит, когда ты будешь учить своих детей, помоги им понять, что есть два пути жизни. Есть твой путь, как тебе хочется прожить, есть Божий путь. Это то же самое, что Христос сказал, есть узкий путь и широкий путь. Узкие врата и широкие врата. И опять, когда мы посмотрим, речь всегда, друзья, идет об Иисусе Христе. Авраам, когда передал Исааку знание о том, что Господь однажды пошлет Мессию, ведь он же был в завете с Богом, Исаак то же самое передал Иакову, Иаков передал всем своим. Почему вы думаете, и Иосиф говорит, только мои кости, когда я умру, перенесите их в обетованную землю? Верую, они жили верою, что там в обетованной земле Бог даст семя жены, то есть Мессию, и этот Мессия придет спасти своих людей от грехов их. Это была самая главная идея Евангелия. Евангелие не появилось в Новом Завете. Само слово, может быть, появилось в Новом Завете на греческом языке – «евангелион». Но на самом деле сама благая весть о Божьей милости, о Божьей благости, который провел всю спасительную, искупительную цепочку через этапы истории человека – говорит еще раз о том, Бог благ, и Он спасает, Он проводит. И Авраам именно этому учил детей своих. Исаак, доверяй Богу, доверяй Богу. Он обещал дать Мессию. И затем Исаак в свое время своим детям Иакову, Иаков, доверяй Богу, Он даст Мессию, Он обещал даст Мессию. И затем мы видим через столетия, через царей, пророки говорили то же самое. Возвратитесь к Богу, Он даст Мессию, Он даст своего слугу, Он даст нашего Спасителя, который спасет нас. Еврейский народ жил этой мечтой, они жили этой надеждой. И из поколения в поколение они говорили, друзья, если вы благословите своих детей всем подряд, но не благословите их Евангелием, вы обокрали их. Нам нужно еще раз и еще раз понять, Евангелие – это все, что нужно нашим детям. Это самое главное, друзья, помочь им понимать Евангелие. И для этого, конечно, нужны и другие проповеди или семинары, что-то еще, чтобы учить, как это делать. Но Иаков, или написано «верую в будущее», Исаак благословил Иакова, «верую в будущее». Что в будущем? Христос. Затем Иаков, написано «верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа». Почитайте внимательно 49 главу. Что он обещает? Верую в будущее. Иаков своим детям дает благословение и говорит, вождь из колена Иудина, придет Избавитель, будет тот, который царь над всей землей, царь, Мессия, который спасет нас от наших бед. Вот как благословили отцы своих детей. Кстати, Евреям 11:23. Почему вы думаете, родители скрывали Моисея от всех фараоновых указов? Почему эти бабки там повивальные, почему они скрывали маленьких мальчиков, скрывали от палачей? Верою в будущее. Мы видим, верою в будущее. Так жило каждое поколение. Они жили Евангелием. И вот поэтому, друзья, нам нужно помнить, вера нужна для того, чтобы нам благословить наших детей. Вера в Иисуса Христа. Девятое, вера нужна, чтобы проходить страдания и остаться верными. Вера нам нужна для того, чтобы проходить страдания и остаться верными. Когда я читаю список, друзья, о котором говорит автор в послании евреям в 11 главе, это хуже, чем фильмы ужасов, которые сегодня некоторые люди смотрят, чтобы поднять себе адреналин. Возьмите только пророка Исаию. По традиции говорят, что его царь, иудейский царь, израильский царь, перерезал напополам деревянной пилой. Здесь упоминается именно вот это. Но я хочу, чтобы вы еще раз увидели. Смотрите, 33 стих. «Которые верою побеждали царство, творили праведность, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи», то есть, будучи немощными, укреплялись, «были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные замучены были», то есть не получили какой-то победы или выхода из ситуации, «верою». Смотрите, они замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, потому что смотрели в будущее верою. А также узы и темницы были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям. И все эти свидетельственные вере. Они получили упование внутри, эту веру от самого Господа. Петр, друзья, говорит о том, что проходить через страдания возможно только верующему человеку. Он думает о том, что угодно Богу. Посмотрите, 1 Петра 2:19. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби». Помышляя о Боге, это значит верит в Бога, переносит скорби. И последнее, на чем я хотел бы остановиться сегодня. Вера нужна нам для того, чтобы умереть в полном покое и с надеждой. Посмотрите несколько стихов из этой главы. 13 стих. «Все эти умерли в вере, не получив обетований». То есть их мечта не сбылась. Они думали, что Господь исполнит в их жизни. Они не получили. Но они умерли в вере. А только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники. Смотрите 22 стих. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». У Иосифа тоже, мы видим, была твердая надежда. И хоть он не видел исхода физическими глазами, он имел веру. Другие, как мы уже читали, испытали самые разные поругания и побои, и узы, и темницу, и умерли в этих страданиях. Или вспомните Иова. Вспомните Иова, который смотрел смерти в лицо, потерял свою семью, имущество, дома, поля, стада, презренный женой своей собственной, отверженной, непонятый друзьями, несчастный в своей старости, повторял слова веры: «А я знаю». «А я знаю, Искупитель мой жив». И смотрите, он здесь не говорит об уповании. Он исцелит меня. Он даст мне дома. Он вернет мне детей. Он не об этом говорит. «Я знаю, Искупитель мой жив. И он в последний день восставит из праха мою распадающуюся кожу эту, и я во плоти моей узрю Бога». Я во плоти моей узрю Бога. Вот надежда на одре смерти. Вот надежда, которую испытывает человек верующий, когда он умирает. Когда вы прочитаете выражения или слова многих знаменитых и сильных людей этого мира, вы заметите, что они отмечены агонией, они отмечены ужасом, отчаянием. Был такой Дэвид Хьюм, шотландский экономист и философ. Он кричал на смертном одре и говорил: «Я сгораю в пламени!» Знаменитый французский атеист Вольтер просил своего доктора: «Я дам вам половину всего, что у меня есть, если вы продлите мою жизнь хоть на полгода». Его были вопли настолько мучительными, что рядом находящаяся медсестра говорила: «За все богатства Европы я не хотела бы еще раз видеть атеиста умирающим». Английский скептик Томас Хоббс, он говорил: «Если бы я владел всем миром, я бы отдал его за еще один день жизни». Павел говорил: «Я готов, я хотел бы разрешиться сейчас». На одре своей болезни или своей смерти, это не был одр, Павел был обезглавлен. И в своей смерти он имел эту надежду, о которой он писал Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Христа Иисуса, живет в вас, то и воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела». Кто отлучит нас от любви Божией, друзья? Говорит дальше он в этой главе. Скорбь, теснота, гонение, голод, смерть. Ничто не отлучит нас от любви Христовой. Друзья, когда-то Мартин Лютер сказал по поводу этого очень интересную фразу. Я хочу ее процитировать для вас. Каждый человек должен сделать две вещи самостоятельно. Верить и умирать. Верить и умереть. Очень страшно умереть без веры. Но как приятно всем тем, кто умирает в Господе. Библия говорит: блаженны умирающие в Господе. Вы видите, вера нам нужна не только в начале, не только в страданиях. Она нужна нам в конце нашей жизни. И в последний миг, в самый последний миг мы с вами поем: «И в жизни, и в смерти хочу я любить, доколе живу, Твое имя хвалить». И даже в час смерти твердить про себя. Что твердить? Люблю, мой Спаситель, люблю я Тебя.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!